Мы читаем труды Бальшалама. Шамати, статья 42, Мембет, страница 561. Что означает «Элюль, я к любимому своему, а любимый ко мне». Напоминаем, что нас можно видеть в прямом эфире на трансляции на сайте kabbalah.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
Мы здесь должны понять, что мы собираемся читать статьи Шамати и вообще статьи Бальсулама, они все-таки написаны языком Торы, который немного труден для современного человека и вообще для людей, которые далеки от этого стиля языка Торы. Но мы примем это на себя, потому что это дает нам хорошее усилие проникать через все эти выражения и примеры, которые, может быть, не так уж много для нас значат, не так уж о многом нам говорят. Но это даст нам возможность проникнуть во внутренний смысл вещей. И преодолевая эту трудность, мы получаем возможность именно объединиться и еще больше объединиться, чем те, кто читает такие вещи с легкостью. Так что примите с любовью все трудности в чтении.
Что означает «Элюль»? «Я к любимому своему, а любимый ко мне». Для того, чтобы понять, следует понять еще несколько вещей. Первое. Смысл царств, воспоминаний и трубления шафар, а также смысл сказанного мудрецами – преклони свое желание перед его желанием, чтобы он преклонил свое желание перед твоим. Второе. Почему сказали мудрецы, что грешники сразу же приговариваются к смерти, а праведники немедленно к жизни? Третье. Почему написано «сыновья Гершина, Ливни и Шими»? Четвертое. Почему написано «взор», что «Юд» — это черная точка, в которой нет ничего белого. Пятое. Смысл написанного «Малхут Высшего становится кетером для низшего». Шестое. Почему радость в работе свидетельствует о том, что работа совершенна? Чтобы понять все перечисленное, нужно понять цель творения, которая состоит в желании Творца насладить сотворенных им, как было сказано, что его ощущение насладить творение. Но по причине творения, чтобы творение ощущали стыд, вкушая дармовой хлеб, производится исправление и скрытие высшего света. Вследствие этого появляется экран, который обращает желание получать в желание отдавать. И по мере исправления желаний, келим, с получения на отдачу, мы получаем скрытый ранее свет, который уже заранее предназначался творением. То есть, мы получаем все наслаждения, уготовленные Творцом в замысле творения. Отсюда становится понятным смысл сказанного «преклони свое желание перед его желанием», что означает «аннулируй свое желание насладиться перед желанием отдавать, желанием Творца». То есть, замени любовь к себе на любовь к Творцу, что означает аннулирование себя относительно Творца, что, в свою очередь, приводит к слиянию с Творцом. А затем Творец может наполнить светом твое желание насладиться, потому что оно уже исправлено намерением ради отдачи. И об этом говорится, чтобы он преклонил свое желание перед твоим. Означает, Творец аннулирует свое желание, то есть скрытие, цимцум, которое было следствием различия свойств Творца и Творения. А поскольку сейчас Творение становится подобно Творцу, свет распространяется к Творению, получившему исправление своего намерения на отдачу, ведь замыслом Творения было насладиться Творенных, И в этом этот замысел теперь может осуществиться. Отсюда можно понять смысл сказанного в «Песне песней». «Я к любимому своему». То есть, я аннулирую свое намерение насладиться ради себя и исправляю его всецело на отдачу. И тогда я удостаиваюсь, и мой любимый ко мне, когда любимый, то есть Творец, наполняет меня высшим наслаждением, заключенным в его замысле насладить творение. Итак, все, что ранее было скрыто и ограничено, становится сейчас раскрыто, и таким образом открывается, что замысел творения состоит в наслаждении созданий. Но необходимо знать, что отдающее желание соответствует буквам Юд-Хей имени Авая и представляет собой светлые желания, чистые. И именно они наполняются светом. Таким образом удостаивается творение и любимый ко мне, наполнение всем наслаждением, достигает раскрытия Творца. Однако есть условие, что невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получит обратную сторону, скрытие лика Творца, и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие, находясь в такой же радости от состояния скрытия, будто он уже получил раскрытие Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие как раскрытие, возможно только, если человек достиг намерения ради Творца. Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия, ведь ему важно наслаждать Творца. Если для Творца большее наслаждение в состоянии скрытия, человек согласен на это. Но если еще остались в человеке искры эгоистического желания, то возникают в нем сомнения, и трудно ему верить в то, что Творец управляет миром, добром и доброй целью, о чем и говорит буква «Юд» имени Авая, называемая «черная точка, в которой нет ничего белого». То есть, в ней заключена полная темнота и скрытие лика Творца. Когда человек приходит к тому, что теряет всякую опору, он входит в состояние черной тьмы, в самое низшее из состояний в высшем мире. И из этого образуется кетер более низшего, то есть кли отдачи. Поскольку самая нижняя часть высшего — это Малхут, которая сама ничего не имеет, и именно поэтому называется Малхут — царство. Ведь если принимает на себя власть Творца, царствование его, ничего за это не получая и оставаясь в радости, то становится вследствие кетером и желанием отдавать самое светлое и чистое кли. Именно благодаря тому, что принимает на себя в полной темноте состояние Малхут, из Малхут образуется кетер, то есть кли отдачи. Поэтому сказано, прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники оступятся на них. Грешники — это находящиеся под властью своего эгоизма, и поневоле они обязаны упасть под тяжестью его ноши, когда оказываются в этом состоянии тьмы. Тогда как праведники, то есть стремящиеся к отдаче, поднимаются благодаря такому состоянию и удостаиваются желания отдавать. И сказано в Зоре, что святая Шхина сказала Раби Шимону Бар-Юхаю: «Нет места скрыться от тебя». И поэтому она раскрылась ему, и Раби Шимон бар Йохай сказал: «Поэтому я стремлюсь». И это означает: «Я к любимому, а любимый ко мне». И тогда он отдает в виде «вав-гей», что означает: «Не может быть совершенным Творец и трон царства его совершенным, пока не соединятся гей и вав», при том, что гей называется желанием получать, это самое конечное кли, а вав будет отдавать в гей, и тогда будет полное исправление. И это означает, что праведники записываются в книгу жизни, что означает, что человек сам должен за себя решить, в какую книгу ему быть записанным. Либо в книгу праведников, это значит, что он хочет, чтобы дали ему желание отдачи, либо наоборот, у человека есть много свойств в желании отдачи, что означает, есть иногда состояние, когда человек говорит: «Да, правильно, я хочу, чтобы мне дали желание отдачи, но не полностью отменяя желание получить». Он хочет сразу два мира для себя, что означает, что также и желание отдачи он хочет для своего наслаждения. Но в книге праведников, в книгу праведников записываются только те, которые имеют желание полностью обратить кли своего получения, чтобы было полностью на отдачу, и не получать для себя ничего. И это для того, чтобы не мог он сказать, что кто знает, что желание получить обязано отмениться. Если бы я не знал об этом, если бы я знал об этом, то не молился бы об этом. Поэтому он должен сказать в полный голос, каково его намерение, чтобы быть записанным в книгу праведников, и чтобы затем не предъявлял претензий. Следует знать, что в духовной работе книга праведников и книга грешников и находятся в одном человеке. Сам по себе человек должен выбрать и сделать полное выяснение того, что он хочет. Потому что грешники и праведники находятся в одном человеке. Поэтому человек должен сказать, если он хочет быть записан в книгу праведников, чтобы быть слитым с источником жизни, он хочет делать все ради Творца. И поэтому, когда он записывается в книгу грешников, где записываются все те, которые хотят получать ради себя, он говорит, что будет записан там и приговорен к смерти, то есть желание получить для себя отменится в нем и будет в нем как будто мертвым. Но иногда человек сомневается, то есть человек не хочет, чтобы единовременно в нем полностью отменилось желание получить. Ему тяжело принять решение за один раз, чтобы все искры получения в нем были приговорены к смерти, а именно, что он не согласен с тем, чтобы отменились в нем все желания получения за один раз. Но он хочет, чтобы отменились искры получения постепенно и не были бы уничтожены за один раз. Немножко работали бы кли получения, а немножко кли отдачи. В таком состоянии у человека нет сильного и ясного мнения, а сильное мнение таково, что с одной стороны он утверждает, что все мое, то есть все для желания получать, а с другой стороны он утверждает все Творцу. Это называется сильное мнение. Но что человек может сделать, если его тело не согласно с его мнением, что он хочет, чтобы все было ради Творца? Тогда следует сказать, что человек делает все от него зависящее, чтобы было ради Творца. А именно, он молится Творцу, чтобы помог ему, чтобы смог он направить все свои желания только на Творца. И об этом мы молимся. Запиши нас в книгу жизни. И об этом написано, Малхут, именно чтобы получил на себя черную точку, у которой нет ничего белого, что означает «отмени свое желание», для того, чтобы поднялись воспоминания, и тогда отменится мое желание перед твоим желанием. В чем? В шофаре. А именно, в шофаре де има, то есть от этого зависит явление, зависит вещь. Если он говорит и принимает на себя идти по пути почета, а не по пути пренебрежения, что означает шуфра да има, шуфар да има, чтобы было у него в виде прекрасного и почетного. И действительно, стоит объяснить сказанного, сказано, сыновья Гершина, Ливни и Шими, если человек видит, что изгоняют его от работы, человек должен знать, что это происходит по причине ливни, а именно, он хочет белое, что означает, что если дадут ему белое, чтобы светило ему все, что он делает, и чтобы почувствовал хороший вкус в Торе и в молитве, тогда человек готов слышать и заниматься Торой и заповедями. И об этом сказано Шими. Именно в виде белого он готов слышать, в то время как в работе он видит форму черного, и он не может согласиться с тем, чтобы услышать и принять на себя эту работу. Поэтому он должен быть изгнан из чертогов царя, потому что получение ярма небес должно быть без предварительных условий. Если человек говорит, что он готов принять на себя эту работу только при условии, что она будет белая, то есть чтобы светил ему день, в то время как если раскроется ему черная работа, то он не согласен с этим. И такому человеку нет места во дворце царя. Потому что во дворе царя позволяют войти только тем людям, которые хотят работать ради отдачи. А когда человек работает ради отдачи, ему не важно, что он чувствует сам по себе во время работы. Даже в состоянии, где он видит черное, он на него это не оказывает влияния, он хочет лишь, чтобы царец дал ему силы, чтобы он мог преодолеть все препятствия. Что означает, он не просит, чтобы Творец дал ему форму белого, а чтобы дал ему силы, чтобы смог преодолеть все скрытия. Поэтому те люди, которые хотят работать ради отдачи и всегда быть в белом, белое дает человеку возможность продолжать работу. Потому что когда светит, человек может работать даже в получении ради себя. Поэтому никогда не будет у человека места возможности узнать, в чистоте его работа или нет. И это приводит к тому, что никогда он не может удостоиться слияния с Творцом. Поэтому дают ему свыше форму черного, и тогда он видит, что его работа в чистоте, что означает, что также в состоянии черного он может быть в радости, это признак того, что его работа в чистоте. Потому что человек должен радоваться и верить в то, что свыше дают ему возможность, чтобы он мог работать ради отдачи. Как сказали мудрецы, каждый, предъявляющий претензии, гневается, что означает, что погруженный в любовь к себе гневается. У него всегда есть потребность наполнить свои кли получения. В то время как тот, кто хочет идти в отдаче, он должен всегда радоваться всему приходящему к нему он должен радоваться, поскольку у него нет никакого намерения получения ради себя. Поэтому он говорит, что если он действительно работает ради отдачи, то тогда он должен быть в радости от того, что удостоился отдавать ради Творца. А если он чувствует, что пока еще его работа не в отдаче, то он тоже должен радоваться, потому что сам по себе человек говорит, что он не хочет ничего для себя, и он радуется тому, что его желание получить, нет возможности насладиться от этой работы. И это должно давать ему радость. В то время как, если он думает, что в этой работе есть что-то для его личной пользы, то это уже дает возможность Ситре Ахри ухватиться за его работу. И это вызывает в нем грусть и гнев и тому подобное.
На самом деле вся статья вертится вокруг одного. Малхут высшего, она опустошенная, черная, не дает нам ничего. Так выглядит для нас духовное. Непривлекательно. А кетер нижнего, в нем как будто что-то есть. Или в моем состоянии у меня нет ничего. Но высшее состояние еще хуже, потому что у меня нет ничего в келим получения, а высший мне говорит, еще отягощает меня. Он говорит, хочешь быть в отдаче? Мне есть нечего, а ты говоришь, раздавай другим. О чем вообще речь? И тут может быть только безоговорочная капитуляция, когда человек проверяет, насколько он все-таки способен силой света, не своими силами, так что без какой-либо надежды наполнить свой эгоизм, это точно, без какой-либо надежды преуспеть в своих делах этого мира, это точно. У него будет все после того, как он от всего откажется. Ясно, да? Да, Рами, я вижу, ты радуешься. Что ты смеешься? Мир смешной, да? И таким образом мы должны воспринимать месяц Элюль. Я любимому и любимый мне. Он ставит мне такие условия, черные, пустые. И именно с их помощью, и благодаря им, я могу избавиться от своего эгоистического состояния в этом мире. Если бы он давал мне хорошее состояние, я бы никогда в жизни не смог бы выйти из того, в чем я нахожусь, потому что я был бы привязан тысячами цепей к этому добру, наслаждению, наполнению и всем этим радостям. Как говорит Бааль Сулам в предисловии к Талмуду «Десяти сферот», чем Творец помогает человеку? Тем, что он дает ему жизнь темную, полную страданий, с одной стороны, а с другой стороны, дает ему возможность и показывает, как немножко убежать, как убежать от этого состояния хоть к немногому свету, к небольшому свету. Нужно понимать, что это значит, что человек направляет, что Творец направляет человека к свету. Когда он мне дает хоть какую-то возможность из всего того ущерба, который я терплю, заработать что-то или в банке в каком-нибудь, или благодаря какой-нибудь лотерее, конечно, речь идет не об этом. Это эгоистически я воспринимаю так, что всю жизнь я развивался таким образом через все свои кругообороты. Творец приводит меня в группу, в окружение, как там сказано, в то место, где есть выбор. Он говорит, возьми и усилишься. немного света, он дает мне ощущение того, что это называется светом. Твое объединение с отдачей, чтобы ты был немного в этом, чтобы ты был немножко выше своего эгоистического состояния. Будь оно наполнено или пусто, неважно. Творец дает мне форму этой картины, формирует эту картину таким образом, что тебе сейчас плохо с материальной точки зрения. Не ищи материального наполнения, а один раз подумай о том, что может быть жизнь в чем-то более высоком, в другом измерении, в других ценностях. Это значит, что мне действительно светит, как это они называют, что через тернии светит мне искорка какого-то места отдохновения. Это в предисловии к тест сказано. Вот, так что вся наша тенденция и все наше продвижение в том, и мы должны очень ясно перед собой это поставить, постоянно говорить об этом, человек сам с собой, для того, чтобы все больше и больше понимать эти вещи и все больше привыкать к ним. Привычка — это вторая природа, к тому, что мы поднимаемся к вере выше знания. Отдача выше получения. Жизнь, которую мне нужно получить, я должен получать наслаждение от отдачи, я должен получать удовлетворение и покой и радость от того, что я поднимаюсь над эгоизмом и не смотрю на то, что у меня есть в нем. И тогда, таким образом, мне тогда нужен свет, чтобы сделал со мной это изменение. Но это называется «я любимому» и «любимый мне». Когда мы начинаем говорить с Творцом, человек с Творцом во взаимном понимании того, что здесь происходит, в том, что Творец дает мне эту ситуацию, это состояние, я понимаю, почему Он сделал это со мной. Он мне дал пустые келим и какую-то возможность слиться с группой, в которой я раскрываю, что такое отдача. Немножко наполняет меня в этом, немножко направляет, для того, чтобы не отнять мой свободный выбор, только пробуждает немного. Это значит, что кладет руку человека на его удачу и говорит ему «возьми». Это решимо. А осуществить это должен человек. Поэтому Малхут Высшего всегда пустая, темная. В ней нет ничего относительно моего эгоизма, относительно моего желания получать. Если я хочу слиться с ней, как сказано здесь, как я указал здесь, если я хочу слиться с ней, с кетером Высшего, кетером Низшего, отдающей, то Малхут Высшего уже не будет для меня опустошенной. Это то, чего я хочу. И тогда я сливаюсь с ней и уже отношусь к более высокой ступени. И это начало нового пути, который называется Рош ха-Шана, который приходит после месяца Элюль. Простой принцип, правда?
Из Хадера, из Бет-Кабалалам спрашивают, как все-таки человеку ощутить радость, когда его желание получить опустошается? Это противоречие.
Это зависит от того, чем я радуюсь. Если, например, у меня несварение желудка, и я не ем, я слышу там такие шорохи, знаете, и мне плохо, у меня болит живот. И вместе с этим я чувствую облегчение от моего общего состояния. Значит, мои килим получения опустошены. А понимание того, что это к лучшему, меня наполняет. Есть сладкое и горькое. Это мне горько, из правды ложь. Я наслаждаюсь правдой. Это зависит от того, где я выясняю результат этого состояния. Ну, я вижу, что Я вижу людей, которые вкладывают очень много сил во что-то и радуются именно тому, что эта сила позволяет им ощущать наслаждение. Да. Есть такой анекдот русский. Один из этих миллионеров, знаешь, таких вдруг стало много. Один говорит, я купил, например, какой-то предмет за 3 тысячи долларов. А тот говорит, а, дурак, я купил то же самое за 5 тысяч долларов. Это не шутки. Это из жизни. Насколько я вкладываюсь, настолько я ощущаю наслаждение. Иначе как я вообще могу ощутить наслаждение? Какая разница между 100-метровой и 150-метровой яхтой? Или которая стоит 100 миллионов или 200 миллионов? Говорят, он заплатил 200 миллионов. В чем разница? Разница в том, что та цена, которую ты заплатил, почему ты не купил это за 10 вместо того, чтобы за 200 миллионов? А я бы так этим не наслаждался тогда. Вклад показывает усилие, а усилием измеряется наслаждение. Ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь в ребенка, таким он и становится. Становится он ближе тебе. Если ты ребенка усыновляешь, например, ты вкладываешься в него, ты получаешь ребенка как своего. Почему? Потому что ты вложился. Вот так. Да.
Можно ли сказать, что намерение получить радиоотдачи, подобно, создает поток, как поток воды, когда сила воды в самом потоке, а не в воде?
Начать ощущать это уже значит спасение от Творца. Это приходит как результат воздействия света, возвращающего к источнику. И у меня нет объяснения к этому. Это все равно, что ты не можешь увидеть, если бы ты прилетел с другой планеты, ты бы увидел, как женщина занимается маленьким ребенком. И ты бы думал, что в нем такого, что она так беспокоится о нем, и вся ее жизнь, все 24 часа в сутки вокруг этого младенца. Посмотри, как наша жизнь организована. Это все снизошло от высших парцуфим. Все, что касается семьи, детей и заботы о них. Ты можешь из этого понять, как это происходит в высших парцуфим. Пойми, какая забота нужна, какая любовь, какая связь, какая забота. Откуда это у нас? У нас это от природы. Любое животное беспокоится о своем потомстве. Это закон природы, который заложен. Такие решимот заложены в человеке. И он выполняет их, несмотря на то, что из-за возрастающего эгоизма сегодня эти решимот уже слабы относительно собственного эгоизма, поэтому выбрасывают, бросают младенцев. Тут раскрывается как раз место излома. В духовном так, точно так же, но в духовном ты должен эту природу в себе развить, эту заботу. И это приходит только с помощью света. Разница в нашем мире, разница между нашим и духовным миром, в том, что все, что ты видишь здесь эгоистически, там ты можешь увидеть только в свете, то есть ради отдачи. И тогда тебе легче это выполнять. Еще более того, ты не можешь перестать, ты не можешь остановиться отдавать, как в нашем мире. Ты автоматически думаешь, как получить, как чувствовать себя лучше, как заработать, как преуспеть. Каждую минуту ты пытаешься быть в наилучшем из возможных состояний. В духовном ты точно так же относишься к тому, что находится вне тебя. А ты находишься там только для того, чтобы это обслуживать, как мать с младенцем, как бина. А кто делает этот переворот? Это свет. Это называется чудо исхода из Египта. В этом весь наш исход из изгнания к свободе. Свобода от ангела смерти, потому что тогда ты действительно находишься в состоянии свободы и вечности. И ты начинаешь чувствовать, что у тебя нет связи с этим миром и с этой жизнью, с этим телом. Это так, временное. Да.
Ну, хорошо. Правильно ли будет уподобление того, что отдача создает ток? Как говорится, человеку даже в обиходном лексиконе есть такое выражение.
Человек, который находится в группе, старается включиться в них, а не властвовать над ними, решать за них что-то, а именно включается в группу, старается делать все, что... Старается выполнять все, что говорится в группе, и все, что говорит учитель. Мы как раз хотим... Вовсе не надо относиться к этому как к само собой разумеющемуся. Мы все должны проверять и соотносить. Где я и где то, что написано в книгах, и что происходит в системе исправления. Но после этого выяснения он это принимает и включается в это. Как пишет Рабаш, после того, как человек проверил, что все это направлено на цель, он оставляет в стороне любую критику и принимает выше знания все, что видит. И тогда он обязан включиться. Да, Асав.
Мы весь урок говорим о том, что человек на каждом этапе получает новый вид, новое желание, и все зависит от предыдущей подготовки, насколько ему удастся это преодолеть и перейти в веру выше знания.
Вера выше знания — это значит, что он получит силу света быть сильнее, чем свое собственное желание получать. Очень просто. Есть некая сила, например, магнит надо мной, который притягивает меня сильнее, чем притягивает меня земля. И тогда я нахожусь под воздействием этой силы. Это не то, чтобы я сам напрягаюсь и пытаюсь подпрыгнуть. Я не найду в себе таких сил. Во мне есть только требования, просьба, крик, слезы, чтобы оно пришло наконец. Чтобы это держало меня над землей, над моим эгоистическим желанием. Это сила выше знания. Это сила веры выше знания. Это сила, которая дает мне отдачу, это вера выше знания. То, что поднимает меня выше, чем мое собственное желание. Всего две силы есть в действительности.
Сила магнита зависит от того, насколько я ее сам приготовил заранее.
Это зависит от того, насколько ты подготовил ее заранее, удостоился того, чтобы включиться в группу, и удостоился того, чтобы притягивать свет, который ты там раскрыл в себе.
Мы говорим о том, что мы должны работать с этим.
Почему мы должны это понять? Я не понимаю. Получить это вовнутрь?
Направить это внутрь себя. Допустим, нам сейчас у нас будет какое-то объединение, мероприятие по объединению, конгресс, и мы должны рассматривать это как возможность накопить сил для следующего этапа. Так я спрашиваю, для чего нам нужно менять подход? Что значит накопить силы? Например, если я вкладываю деньги в банк, я знаю, что делаю.
Я тебе скажу.
Я положил деньги, я знаю, куда их положил, я знаю, что могу их использовать. Как я могу делать то же самое в действии по объединению и накопить там эту силу магнита?
Человек, который приходит к науке Каббала, он прежде всего думает, что собственными силами и своим разумом, своим чувством даже, он приходит к результату. Я чувствую, я знаю, я умный, я преуспеваю в разных местах. И до сих пор я так жил, и до сих пор остаюсь в такой же тенденции. Но, конечно же, гордость человека приведет к его унижению. Займет очень много времени, пока он не перестанет так думать. Он уже не хочет управлять группой, он уже не хочет показать себе и остальным, что он способен, готов, силен. Он должен прийти в достаточную меру отчаяния, и это зависит от многих данных, но в конечном счете, когда он приходит в отчаяние, он должен отчаяться собственными силами. Как говорит Бааль-Сулам в том письме, нет более радостного момента в жизни человека, чем тот момент, когда он чувствует, что отсюда и далее он не способен ни на что своими собственными силами, а только спасение от Творца ему нужно. И высшая сила, высший свет, свойство отдачи, если придет, облачится в меня, тогда я преуспею в чем-нибудь. Не знаю в чем, но только это может быть. Должно прийти спасение. И эта точка очень важная. Конечно же, тот, кто в этом не находится, не находится. Тот, кто находится, находится, но частное и целое здесь объединяется, и те, кто приходит сейчас, могут пользоваться нашим опытом, своим включением в нас. Поэтому они уже могут включиться в эти постижения, как все молодое поколение. Смотри, как они пользуются всеми этими приборами, телефонами, мобильниками. Все те вещи, которые мы с такими трудами развивали, и родили их из этой тьмы, из неясности, сколько мы страдали, пока нам не удалось что-то такое разработать. А они приходят, вообще на нас даже не смотрят, хватаются за это и вперед. Так мы тоже должны понимать, что молодым, тем новичкам, которые приходят к нам, мы не должны относиться к ним пренебрежительно, наоборот. Они могут преуспеть гораздо быстрее и лучше, чем мы сами. Потому что они уже стоят на наших плечах, это следующее поколение. Итак, вместе мы должны пробуждать такой дух, такое понимание, такое знание в общественности, что человек не способен. Да, сказано, если не я, то кто с одной стороны, но нет никого, кроме него, с другой стороны, если Творец не возведет дом. Ну, например, есть очень много фраз и статей об этом, как я сказал сейчас из послания Бааль-Сулама. Мы должны прийти к отчаянию. Это отчаяние есть наша цель в данный момент. Мы должны радоваться тому, что мы постоянно раскрываем это отчаяние, эти падения. Падение, которое мы раскрываем, это падение в пути. Нам нужно как можно быстрее вложиться все больше и больше для того, чтобы раскрыть их. Вот и все. Это первый момент, что только с помощью света я могу это сделать. Но этот момент очень сложный. С помощью света это не напрямую. Я свет и Творец. Это я и группа. Там я раскрываю разбиение. И это разбиение я должен исправить. Относительно этого разбиения я должен быть в намерении отдачи. А я не способен. И тогда приходит свет, если придет. И что он со мной сделает? Он даст мне способность объединиться с ними. И в них я найду Творца, и тогда я буду радоваться тому, что я могу отдавать Ему, и в этом, собственно, и есть моя цель. Я должен раскрыть этот случай до самой глубины, настолько, насколько это возможно. Ждать, искать и ожидать спасения из самой внутренней точки. Это то, что нам нужно для того, чтобы установить эту картину. Это та картина, которая должна быть перед нами. В преддверии съезда мы должны пользоваться этим объединением для того, чтобы эта картина была ясной. Это правильное решимо, это правильное направление. То, что мы читали сегодня, лестница Якова. Тогда человек может быть уверенным, что он стоит перед этой лестницей и что ее ступени перед ним. Так вот. Да.
Можно сказать, что подготовка к падению означает, что нужно представить себе, как я буду реагировать на это состояние к следующему падению.
Не дай Бог, это неправильно. Я не готовлю себя к падению, я никогда не думаю о падении. Я думаю о каждом подъеме, то, что это гмар-тикун. Иначе как ты можешь заниматься отдачей, если ты думаешь, что вот-вот упадешь?
Но это значит, как человек, находящийся в эйфории, который под воздействием каких-то наркотиков.
Будущее выглядит всегда хорошим.
А в чем я должен готовить себя по падению?
Это значит подготовка к падению. Я просто иду ва-банк, к гмар-тикуну. Сейчас, в данный момент, в моей жизни не может произойти ничего плохого. Это полное свойство доброго и творящего добро. О чем ты вообще говоришь? Я тебя умоляю. Когда я что, восхожу по лестнице, я уже думаю о том, как с нее упаду? Это не совершенство в работе? В духовном такого нет. В духовном каждое состояние, оно... Это полная самоотдача. Ты уже обвиняешь Творца в том, что потом Он подстроит тебе падение? Ты сейчас только отдаешь, ты не думаешь ни о чем. Ты неправильно себе это представляешь. Я сейчас иду в подъем, и любое падение будет для меня тоже подъемом. Как ты мыслишь во время подъема? Мне сейчас нет дела ни до чего. Пусть придет ангел смерти, я его зарежу. Так ты думаешь? Правильно? Это для тебя не падение. Вот что я хочу. Может быть, мы здесь друг друга не понимаем. Это не падение. Все состояния, которые сейчас передо мной раскроются, неважно, пусть они только будут на этом пути. Для меня каждая из них будет только стимулом, трамплином. Только так ты идешь по пути. Ты чувствовал себя когда-то героем, правда? Было? Ну.
Ну, это нормально. То есть рассматривать это как в позитивном ключе.
Так ты обязан себя чувствовать.
Да. Если я предвосхищаю следующее состояние, уже заранее ему радуюсь, я оправдываю его.
Это значит, что после съезда мы переходим только к бесконечному, беспрерывному подъему. Нет никаких падений. Любые падения, которые мы почувствуем в ощущениях, мы немедленно поднимем их своим намерением. И пусть будут падения в ощущении. Конечно же, я еще не нахожусь на вершине ступени восхождения, но ты уже в бесконечности своим намерением. А в своих килим получения пусть раскрывается в них пустота. Я готов и над ними быть в подъеме. С одной стороны, я падаю в раскрытие зла и немедленно поднимаюсь в намерение. Я не думаю, что у нас есть еще время, уже вроде хватит. У меня уже горло болит. Хорошо. Мы еще будем работать в празднике. За то время, которое нам осталось тоже. Нужно хорошенько те статьи, которые мы начали читать, например, ну, несколько недель уже, да? Сейчас нам нужно каждый раз работать и над симулятором, расширять его. Я пишу об этом в своем блоге, читать блог. И вообще начинать этот процесс в преддверии съезда. Мы этим хотим перейти к постоянному подъему. Неважно, по какому пути мы идем, мы все равно все воспринимаем как подъем. И на этом закончим.
Несколько объявлений в завершение. На праздниках у нас у всех есть возможность участвовать в общеизраильской акции по распространению. Любовь к народу Израиля. Раздаем новый выпуск, праздничный выпуск газеты «Каббала народу» и превращаем год в сладкий и счастливый. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип об акции по распространению. 5 июня 1940 года Бальшалам принимает решение сделать действие и издать газету «Аума», первая каббалистическая газета в истории еврейского народа. Спустя более чем 65 лет эта газета вновь выходит в свет, которая содержит в себе мудрость всех каббалистов многих поколений. И сейчас, в течение праздников, у нас у всех есть возможность превратить наш год в более сладкий. С любовью к народу Израиля. Акция по распространению газеты «Каббала народу» в преддверии Нового года. С любовью к народу Израиля. Раздаем новый праздничный выпуск газеты «Каббала народу» в преддверии Нового года всему народу Израиля и превращаем наш год в сладкий и счастливый. Для получения газет для раздачи по месту вашего жительства позвоните 1-700-509-209. Мы приглашаем вас на новый сайт построения общественной системы по адресу internet.kibb1.com. Участвуйте в заполнении ответов, создании вопросов в строй месяц духовного окружения. Группа «Последнее поколение» рада сообщить, что все билеты на сегодняшнее выступление проданы. Спасибо всем, кто поддерживал это нас в течение лета. Увидимся в ближайшем будущем.
שמש מגיחה והעתיד והתקווה כבר קרובים כל כך כל מי שבוחר לו דרך חדשה ליבו מצמיד לאהבה מגלה אותך מגלה אותך המציאות היא היחס שאתה נותן לכל אדם שנקרא בדרכך ההשתקפות שתראה בחרך היא רק עוצמה האהבה כמה שניסינו שהסכמנו